того, что сильно повышается чувствительность на электромагнитные волны. И человек становится зависимым от этих волн, он сильно страдает. Например, телевизор или радио, если работает, он сам не знает об этом. Но через несколько месяцев после такого курса иглоукалывания, или двух-трех, он чувствует постоянную слабость. Он не знает почему, но он чувствует всегда, что ему очень плохо. И так длится довольно долго. Это происходит такой отрицательный эффект, и в результате человек очень сильно страдает. На самом деле иглоукалывание — это было хирургическое вмешательство для того, чтобы шоково привести организм в порядок. То есть такой метод лечения существует, но чисто считается хирургическим. И в качестве иголок использовались раньше деревянные иголки и из керамики, из камней. И точно знали, какие камни, какому человеку подходят, какие иголки надо кому втыкать. Ясно, да? Теперь используют железные иголки. Вот. И эти иголки приносят нам только разрушение. Поэтому это лечение страсти и невежества. И это таким образом лечиться не надо. Вот. Следующее лечение страсти — это все массажи, все прогревания и все прочее. Это не приносит никакого счастья, просто временное облегчение. Но массаж, просто массаж — это неплохая вещь. Почему? Потому что она может успокоить человека, привести во временное успокоение. Такой легкий массаж спокойный, без всяких трясок, без всяких там дерганий и так далее. Ясно, да? В принципе, это лечение страсти, но ничего плохого в этом нет. Вот. Следующее лечение страсти – это все очистительные процедуры. Это клизмы всякие, там, выгоняние камней там, и так далее. Это лечение тоже плохого, ничего в нем нет. Но если вы им увлекаетесь, начинаете периодически чистить свой организм, то организм привыкает к тому, что его чистят, и начинает спокойно накапливать все. Поэтому, пожалуйста, не чистите чрезмерно. Если вы не соблюдаете правильное питание, то начиная с 2 часов дня, он постепенно очищается, и за всю ночь организм сам себя чистит. Если человек правильно питается, то ночью он очищается от яда организм за ночь. И когда вы в туалет ходите утром, у вас яды с этим уходят, и все из организма. И таким образом происходит самоочищение. Но когда человек неправильно питается, он сколько бы ему ни чистил, он все равно будет загрязняться через несколько дней. Поэтому это все глупость просто. И все эти системы очистительные — это просто лечение страсти, которое не дает желательного результата. Вот. Следующее лечение в страсти – это лечение, допустим, которое вызывает какие-то там обострения в организме там, и так далее. Травами можно лечиться в страсти тоже, не благости. То есть возникает сильное обострение в организме, потом это все проходит, становится лучше. Лечение благости делает мягкое обострение. То есть если обострение возникает, то он почти незаметно. Но если обострение очень сильное, человек загибается, он будет лечиться. Это бывает только в одном случае, когда у человека злокачественная опухоль там, и так далее, у него когда начинает лечиться, ему без обострения все равно не обойтись. И таким образом проходит лечение. Но если болезнь более-менее нормальная, то обострение не должно быть. Ясно, да? Вот. А? Баня тоже стресс. Смотря какая баня. Бывает баня на дровах, с паром дровяным. Бывает с электрическим. С электрическим паром баня вредная. Паром бани может быть полезной только тогда, когда человек еще не очистился. Если он не занимается духовностью, он ест на дровах, паром, с паром, дровяным. Бывает с электрическим паром баня вредная. С дровяным паром бани может быть полезной только тогда, когда человек еще не очистился. Если он не занимается духовностью, он ест мясо, там, рыбу там, и так далее, то баня, она выводит как бы из его организма там лишние дрянные вещества эти. Вот. Но при этом, так сказать, она абсолютно не может помочь. В целом баня истощает организм, несомненно. То есть баня и чрезмерное закаливание — это все укорачивает жизнь. Это истощает надпочечники. Я занимался, изучал бани. Я занимался этим много лет. По 2-3 раза в неделю ходил в баню. И купался в проруби тоже очень долго. Я пришел к выводу, что это лечение, оно находится в страсти. И баня, я даже методички написал, лечение бани. То есть баня иногда помогает для очищения организма там раз в 2 месяца человек может сходить в баню. Но если у него появились признаки такие, боли в позвоночнике, суставах, тяжело вставать по утрам с постели. Следующий признак — постоянная вялость, тяжесть в голове, мысли стало медленнее работать, вот, пессимизм какой-то, снижение аппетита, человек мерзнуть стал сильнее, чем раньше это было. Это значит, что у него надпочечники начинают снижать свою силу. Это значит, что баня для него является смертельным ядом. И когда такие признаки появились, баню ходить ни в коем случае не надо. Вы почувствуете от этого большие проблемы, несомненно. Вот. Значит. А? Баня – это лечение в страсти. Физкультура. Бывает два типа физкультуры. Бывают динамические упражнения. Динамические. Зарядка. Поп-порядку. Да? Вот. Это лечение в страсти. Страсти. Потому что что она дает? Просто тонус человеку, да? Тонус дает на весь день и все. Ну, просто это можно делать, да. Но лучше делать статические упражнения. Это называется упражнение, называется хатха-йога. Если человек делает эти упражнения, то он лечит глубокие заболевания, пролечивает. Вот это называется настоящим лечением. А если он просто делает зарядку, то он как бы дает себе ритм. Но ритм жизни человеку лучше всего давать не зарядкой для тела, а зарядкой для ума. Поэтому если с утра человек читает молитву, и он это делает с любовью, то он дает зарядку для ума и одновременно заряжается тело тем же самым тонусом. Поэтому для того, чтобы быть крепким, не обязательно делать физическую зарядку. Надо просто давать тонус для ума. Но запомните, всегда надо держать спину прямой. Никогда не ходите согнуто, не сидите согнуто. И это означает ваша зарядка. Тонус означает сила. Сила и здоровье идет от тонуса человека. Если человек ходит согнутым, у него нет никакого тонуса, и силы у него тоже не будет. Вот. Поэтому основная зарядка – это просто следить за своей осанкой. Вот. Но есть статические упражнения, и мы об этом будем говорить. Это дает настоящее здоровье человеку, и надо всем пользоваться этим обязательно. Вот. А сейчас мы говорим о другом. Мы говорим о лечении продуктов. Да? Что? Магнитопилотерапия – это все лечение страсти. Да. Все электромагнитные воздействия – это лечение страсти. А вот это уже лечение в невежестве. Да, бывает необходимо лечение в страсти, бывает необходимо лечение в невежестве. Например, надо вывести камни из организма. Все, они уже ничего не сделают, надо выводить. Лечение в страсти бывает необходимо, хирургическое вмешательство тоже бывает необходимо. Но вы должны понять, что это лечение в невежестве. Что такое лечение в страсти? Это временный хороший результат, а потом хроническое ухудшение. Это лечение в страсти. А лечение в невежестве, что это такое? Это значит, что хорошего результата никакого нету, а осложнения всегда есть. Если вы просто режете по коже чем-то, то знайте, меридианные системы, биологические системы в этом месте нарушаются, и где-то ниже или выше будет нарушение через несколько лет, просто от этого пореза. А если вы грубо глубокие ткани вскрываете, то это значит, что несомненно будут нарушения. Если вы удаляете какой-то орган, несомненно все функции организма приходят в упадок. Тогда зачем же делают хирургические вмешательства? Для того, чтобы спасти человека от смерти. Если грозится смертельная опасность, только тогда надо соглашаться на хирургическое вмешательство. Других показаний для хирургического вмешательства нет. Если вам что-то вырезают, раньше в Америке аппендициты всем подряд вырезали, на всякий случай. Что из этого получилось, все стали калеками. Вот и все. Поэтому, на самом деле, вот с помощью моих методов у нас практически все болезни лечатся, все практически все хирургические болезни. Назовите хирургическую болезнь, которую не лечится. Я не говорю про такие гангрены, там, допустим. Я не говорю. Вот, рассосалась у одной женщины, обратилась ко мне с нематочной беременностью, за 3 дня рассосалась без следа. Сделали снимок, ни беременности, ни нарушений в трубе не обнаружено. Сказали, что это не беременность, а просто воспаление там было, круглой формы такой, капсулированной. Не, атипичное воспаление. Редкий случай. Дальше, следующий хирургический. Аппендицит – это вообще даже без проблем. Это вообще болезнь, связанная не с аппендиксом, она связана с мозгом. Человек, который... Если родители очень сильно ругают своего ребенка, ребенок очень сильно огорчается, и аппендикс отвечает за психический тонус человека, за его, вам только кажется, что за иммунитет. Он отвечает за его как бы волевые функции. Если волевые функции человека подавлены очень сильно, то аппендикс начинает воспаляться, и человек просто может умереть. Поэтому родители убивают своего ребенка таким образом. Когда они сильно ругают своего ребенка, ребенок приходит в угнетенное состояние, и у него возникает аппендицит. Для этого надо просто мозг вывести из этого состояния, аппендицит тут же проходит. У меня через 5 минут там все восстанавливается. Там очень быстро кровообращение улучшается. И через 10-15 минут можно просто снять это состояние человека. Дальше. И что? Гланды вообще без проблем лечится. Это вообще заболевание не связано с горлом, это заболевание связано с суетой. Когда человек постоянно суетится, нервничает, он очень щепетильный, напряженный, то у него всегда возникает эта опухлость. И когда на ребенка постоянно кричат, ругают его, тоже у него горло начинает воспаляться. Поэтому лечится это очень просто, и все эти гланды проходят за несколько дней. Дальше? То же самое. Дальше? Это уже смертельное заболевание, тогда можно делать это. Но не всегда, когда почки отказывают, это невозможно вылечить. Да? Ну? Конечно. Но об этом будем говорить с вами. Благости, несомненно. Вы не знаете, я потом объясню. Да? Очень. Всем помогает. Антиоксиданты – это лечение страсти. То есть какие-то вещества просто выводятся в организм. Кому-то может помогать. Ну ладно. В общем, я хочу вам сказать, что, господа, вот, вы плохо представляете себе, что такое лечение. Лечение – это ягья. Ягья – это значит, с санскрита переводится жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Это значит, человек набедокурил, и он должен за это ответить, пострадать, да? И когда человек болеет, он за это отрабатывает свои плохие поступки. А чего же тогда человек вылечивается? От того, что он совершает ягью. Что такое ягья? Первое – это осознание. Когда человек осознал, что он виноват, в чем-то он сразу вылечивается от этой болезни. Очень быстро ему становится лучше. Поэтому существует такое лечение с помощью познания, чем мы сейчас и занимаемся. Человек осознает, и мне многие уже сказали, что просто от предыдущей лекции они чувствуют себя лучше и лучше, скажем. Это идет из-за самоосознания. Вот. Вторая ягья – это когда человек начинает совершать какие-то принципы в жизни. Он понимает, что не надо есть мясо, рыбу там и так далее. Он избавляется от греховных поступков, он совершает жертвоприношение таким образом, он жертвует своими дурными привычками, вот, и одновременно он получает здоровье таким образом. Вот. Третий вид жертвоприношения – это то, что он жертвует какому-то врачу какие-то средства. При этом это было лечение, это жертва, когда жертвуют деньгами, всегда эта жертва бывает в трех типах – страсти, благости, невежества. Если человек жертвует врачу, который использует средства для того, чтобы лечить нищих там и так далее, вот, святых людей, то это лечение благости. То есть это значит, что он благости пожертвовал. Если он жертвует врачу, который эти средства использует для обогащения своего, это значит, что он пожертвовал страсти. Значит, у него будет временный результат. Улучшение какое-то будет, но недолго. Вот. Если он жертвует врачу, который использует средства для того, чтобы пить, курить, заниматься сексом и так далее, то никакой помощи ему от этого лечения не будет совсем. Поэтому вы должны знать, что лечение зависит не от того, какую таблетку ты выпил, а от того, осознал ли ты причину своей болезни. Поэтому все эти ваши гоняния за сильными лекарствами – просто глупость. Потому что вы не знаете, что лечение – это ягья. Это просто когда человек что-то отдает за то, что он сделал плохо. Или он отдает свое желание заниматься чем-то плохим, или он отдает свои средства, или он отдает свои дурные привычки, или он отдает свое незнание и получает знание. Но что-то он должен отдать, это называется жертвоприношение. И в этом случае человек вылечивается, а в других случаях нет. Или человек перестрадал. Есть еще страдал, страдал и перестрадал. И вылечился просто само собой, чтобы уже пришло время. Страдание кончилось на эту тему, он уже больше не будет страдать. Вот. Ну, значит, в прошлой жизни, значит, набедокурил. Да, не страдают дети. Когда они болеют, они страдают. Вот. И когда они страдают, они вылечиваются. Есть знания. То есть если мама, когда получает болезнь ребенка, ребенок болеет, мама страдает. Мама получает знания, она может вылечить ребенка, это называется милость. Милость может вылечить кто угодно, кого угодно. Например, Иисус Христос, Он лечит всех милостью. Эти невежды, которые поклоняются Ему, они продолжают грешить. Говорят, Господи, помилуй. Вот, ну раз их помиловал. Они опять грешить продолжают. Но есть Иисусу Христу поклоняются настоящие праведники, которые понимают это. И Господи, помилуй не говорят. Они просто любят Его, Иисуса Христа, и служат Ему. Вот, а они просят у Него за свои грехи ничего. Потому что они знают, что за грехи надо отвечать, иначе разум не придет. Если ты не отвечаешь за свои грехи, разум тебе в голову не придет. Да? Вербалайф – это растение, которое обладает огромной биологической силой. И всегда, когда мы имеем дело с веществами, которые обладают огромной биологической силой, то бывают два типа результатов. Первый результат – быстро улучшается здоровье, но временно, потому что если человек не осознал, почему он болеет, то любое биологическое воздействие на него, оно временно может дать пользу, а потом становится опять хуже. Второй вариант – так как действие биологическое сильное, то второй вариант это становится сразу очень плохо от употребления таких средств. И так как сразу становится очень плохо, не так много плохих результатов, потому что человек чувствует сразу, что ему плохо стало. И он перестает просто использовать этот гербалайф. Но в целом знайте, что никакая панацея не вылечит вас ни от чего. Только знание может вылечить человека от его страданий. Вот поэтому только обретая знания, человек может получить здоровье. Или через милость. Вот. Но не всегда милость дает возможность человеку навсегда избавиться от каких-то серьезных проблем в его жизни. Потому что такой тип вот получения, так сказать, здоровья, как это делают христиане, просто прося милости и продолжая при этом грешить, это не совсем правильно. Но это не значит, что я против христианства, если я так говорю. Есть христиане, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, которые так не делали. Они не грешили просто и все. Но они себя считали падшими при этом. Так мы должны все поступать. Итак, значит, вы видите, что есть лечение благости, страсти и невежества. В невежестве лечение – это означает хирургические вмешательства. Или когда человек пьет свою собственную мочу, у него от этого теряется сознание, у них гормональные функции мочи, гормональная сила мочи, вот. Она заставляет человека, то есть воспалительные процессы проходят при этом. Человек чувствует, что он не болеет, но у него снижается сознание. Понимаете, моча его будет невежество, человек тупеет при этом, у него самосознание теряется, и он становится уже таким, знаете, ну, полуотупевшим, он ничего не соображает особенно, когда он мочой лечится. Но при этом здоровье приходит в тело. Называется лечение в невежестве. Точно так же, когда человек пьет спиртное. Так как организм входит в состояние радости, эта радость, она пролечивает все. И человек, который пьет спиртное, он не чувствует боли, и болезни тоже. Но при этом он впадает в состояние тупости. И вот взамен на свой ум, на свое ощущение жизни, вот это вот, на свое счастье, он приобретает такое тупое здоровье, которое связано со спиртным. Вот. И это тупое здоровье, связанное со спиртным, оно заканчивается когда? Когда человек умирает в луже своей собственной моче, да, где-нибудь замерзший под углом, там где-нибудь, да, под забором, да? Да? Как пьяницы все заканчивают, да? Умеренно пьют. Значит, в следующей жизни рождаются животными там или еще где-то. Вы должны понять, что если человек пьет, это значит, он пропивает просто свою жизнь, да? То есть у него, он что может вспомнить в своей жизни? Ничего. Жизни у него нет, он просто пьет и все. Он при этом может быть здоровым. Почему? Потому что у него же нет беспокойств никаких. А когда человек находится в спокойном состоянии, значит, он не будет болеть, потому что все болезни идут от тонкого тела, от того, что оно находится в беспокойстве. Поэтому пьяницы, они часто не болеют. И если им сказать, как лечиться от гриппа, они скажут просто, спросить, как лечиться от гриппа, они скажут, просто надо смешать водку с перцем, выпить, и все пройдет. Поэтому вы должны понять, как вам надо лечиться. Всякие разные виды лечения дают разный результат. Если вы хотите лечиться в невежестве, значит, будет страдание. Если вы хотите лечиться в благости, значит, вы приобретете знание и счастье. Ясно, да? Что-нибудь вы разобрались? Лечение таблетками, вот этими химическими препаратами, это тоже лечение в невежестве. Это дает только страдания и хронические болезни. Почему? Потому что если вы пострадали от своих невежественных поступков, то как может просто химическая сила, которая с этими поступками вообще никак не связана, вам помочь? Совсем не может помочь. Если растение имеет характер, оно имеет характер. И если у вас какие-то плохие качества характера, то растение может иметь хорошие качества характера взамен на ваши плохие. То есть происходит какое-то уравновешивание на время, да? То есть вы чувствуете облегчение, то есть сила растения вам помогает. Растение тоже имеет характер. Это биологическая сила, но оно имеет характер, и оно вам помогает. Но как может таблетка помочь, если оно никакого характера не имеет? Она ничего не имеет вообще, понимаете? Просто таблетка и все. Боль снимает, но не вылечивает. Боль снимает, но не вылечивает. Нет растений, они просто, они отвечают. Человека. То есть они дополняют тонкое тело. Они дают нам те недостающие черты характера, которые мы имеем. Понимаете? Растения нам и помогают. И организм чувствует, что нам надо такие растения. Нет, никогда. Поэтому вы можете снять боль таблеткой там. Но это будет временное улучшение, понимаете? Это не будет. А растение может пролечить болезнь, совсем вылечить. Поэтому, ну опять же, на время, на какое-то, на большое, но на время, потому что болезнь-то идет вся от ума, болезнь идет от наших поступков. Если вы продолжаете делать так же, как вы делали, то никакое растение вам не поможет. Поэтому здоров только тот, кто знает, как надо правильно жить, как относиться к людям правильно, иначе не будет здоровья никогда. Понимаете? Или здоровье будет, но какой ценой? Например, пьяница, он может быть здоровым всю жизнь. Но какой ценой? Он пропивает свои мозги, в результате кем он родится? Животным в следующей жизни. Человек, который так лечится, он, несомненно, в следующей жизни будет страдать от этого. Потому что мозгов-то нет. Мозги пропил. Вот. Значит, поэтому по запаху вы можете определить все, что вам подходит из растений, да? И вы увидите, что если вы понюхаете спиртное или пиво, да, или водку, вы увидите, что это пахнет плохо. Или если вы понюхаете запах табака этого сигареты, да, вы же увидите, что это плохо пахнет. И если вы понюхаете запах кофе или чая, будет тоже плохой запах. Он будет теплым. Теплым он не будет прохладным, потому что этот продукт никому не подходит. Поэтому пить этого не нужно. Ни чай, ни кофе, он никому не подходит. Вот. А не потому что они содержат в себе легкие такие наркотические вещества, которые возбуждают нервную систему. Вот. И всем это нравится, но это не приносит никакой пользы. У меня было и чай, и кофе. У меня было около 500 наименований различных трав. И я ими лечил. Чай, кофе. Чай только один раз использовал я, один раз только, в одном случае. Из тысячи там различных. Кофе никогда. Никому ни разу не подошло. Да? Да, пожалуйста. Мак нужен. Мак, а зерна мака нет. Зерна мака нет. Ничего там плохого нет. Нормально? Зерна мака нет? Ничего плохого нет. Ну так, но это не в благости продукт, но и не в такого же плохого себе. Да, пожалуйста. Значит, итак, вам эта тема ясна или нет? Да, пожалуйста. Значит, самое популярное растение для вас должно быть овес. Овес лечит многие болезни. Он лечит заболевания сердца, почти все, заболевания поджелудочной железы, заболевания сосудов мозга, многие лечат. Снижает повышенное артериальное давление, понижает, то есть повышенное понижает, пониженное повышает. Вот. Он лечит суставы, позвоночник. и перевозбуждение кишечника переваривается плохо в животе, лежит долго, поэтому лечит долго. Вот. А если вы думаете, будете думать, что переваривается плохо, это значит не плохое, это просто глупость. Это выдумка наших современных ученых. Не всегда, когда плохо переваривается, плохо действует на организм. Ну, можете сказать как угодно. Результат все равно один и тот же. Значит, да? Вот если будет на молоке варить, будет совсем другой результат. Надо его, если хотите лечиться овсом, надо его чисто просто овсяную кашу делать без молока. Вот. Да, вот овес это первое. Второе, которое часто помогает, вот, это корень аира. Корень аира. Это корень, который растет в болотистой местности. Он помогает часто, потому что одно из основных заблуждений – это прием зернобобовых после 2 часов дня. И это заблуждение вызывает белковый обмен в организме, который восстанавливает корень аира. Поэтому практически всем он будет помогать, потому что это заблуждение присуще практически всем людям. Поэтому корень аира он всегда рассасывает фосфатные камни, которые возникают из-за такого неправильного употребления зернобобовых. Если у вас камень где-то в почке, это значит, примерно 90% возникает из-за того, что вы едите на ночь или вечером белый хлеб. В желчном пузыре возникает чаще всего от нерегулярного приема пищи. Просто, если он фосфатный, рассасывает. Если нет, то не рассасывает. Если там билирубиновый какой-то камень, то не рассасывает. Вот. Вы должны понять, что вообще травы лучше всего сосать во рту. Делать это надо в маленьких количествах, перед едой. Сразу после перед едой надо это делать. Самое лучшее биологическое действие они оказывают. Если вы хотите его постоянно использовать в пище, то просто добавляйте в пищу в порошке. Самое сильное действие – это наружное действие. Но вы не всегда сможете этим воспользоваться. Но если вы точно будете диагностировать травы, так как я вам сказал, то вы, несомненно, будете добиваться хорошего лечебного результата. Надо сделать повязки. Это мой запатентованный метод, можете пользоваться все. Я никому не запрещаю. Вот. Надо сделать повязки шириной вот так, 2/3 предплечья. Вот. И насыпать туда порошок вещества, которые подходят человеку. Как определить по запаху? Наматывайте вот так вот, обматывайте. Вот, с собой на обеих руках и ногах одновременно. Тоже на ногах наполовину голени снизу. И таким образом человек на ночь ложится с этим, и он будет лечиться очень быстро. Вы увидите эффект потрясающий. За несколько дней человек может избавиться от многих болезней. Там, конечно, надо обладать искусством смешивания трав, но даже одной травой, которая подходит человеку, вы можете много чего пролечить. Значит, она должна прилегать к коже, порошок травы, происходит контакт. Обматывать можете пласт, но лучше просто трубчатый бинт надевать сверху. Да, или пуговички застегивать на пуговичках. Повязки такие делать. Вот. Можно обтягивать жгутиком и на крючочке. Как раз два жгутика оттянули, получилась такая повязка. Разные варианты есть. Значит, следующая трава это корица. Корица, она подходит практически всем очень хорошо. Она нормализует тонус человека и повышает давление. И все вещи, которые связаны с кофе, вы можете лечить корицей. То есть вместо кофе просто пить чай с корицей, вот, добавлять корицу, напиток и корица будет нормализовать вам давление. А да, это одно из основных средств для лечения корицы. Вот. Дальше. Створки фасоли. Створки фасоли это тоже одно из удивительных средств. Оно лечит все болезни, связанные с кишечником. Ну вот аптечные вот эти вот створки фасоли, аптечные средства. Сухие. Спелые. Спелые, сухие. Значит, да. Перемалывается в порошок, вот. Используется также сосать во рту и так далее. Надо диагностировать перед тем, как использовать. Лечит суставы, лечит позвоночник, нормализует повышенное давление, выводит, тоже нормализует белковый обмен в организме, пролечивает печень, очищает ее, там, выводит различные ненужные вещества из печени, нормализует кислотность желудки, там, лечит поджелудочную железу, снижая повышенный сахар. Вот. Кишечник освобождает от кишечных камней ненужных и так далее. Нормализует активность сосудов в организме. Ну, как хотите употреблять. Будет разный эффект, но в принципе ничего плохого от этого не будет. Да, жевать вот, будет сильнее действовать, если будете жевать. Значит, следующее лекарство – это семя льна. Очень часто бывают заболевания, связанные с аритмией, связанные с повышенной функцией щитовидной железы, которая повышается не от того, что не хватает йода в почве, как вы думаете, а от того, что люди просто склонны нервничать и злиться. Это просто от нервного напряжения, от склонности злиться на других людей, щитовидной повышается. Так как женщины более чувствительные, они злятся чаще, поэтому они имеют чаще заболевания щитовидной железы. Эмоциональная злость именно должна быть эмоциональной. А? Это от депрессии. Тогда семя льна не подходит. Оно там подходит только тогда, когда повышенная функция. Вот, нормализует повышенную функцию щитовидной железы, нормализует ненормальную функцию надпочечников. И половых тоже гормонов семя льна лечит, также аллергию, различные аллергические заболевания. Нормализует ритм сердца, лечит зрение, если близорукость улучшает зрение. Вот. И так далее. То есть семя льна многим подходит, можно использовать, но опять же не всегда, в зависимости от того, подходит вам или нет. Значит, фенхель. Фенхель — это растение, это специя. Вот отличный укроп называют еще. Она обладает хорошими качествами, и она подходит практически всем, надо часто добавлять в пищу, снимает повышенный тонус плохой, то есть лечит чисто психические функции человека. Вот. Когда человек излишне склонен к перенапряжению, напору там, и так далее, то есть фенхель снимает все, он более благостный характер делает человек. Он лечит заболевания бронхов, заболевания желудка, кишечника, мочевого пузыря, вот, позвоночника, сосудов мозга. Понижает повышенное давление. А если не повышенное, то он нормализует давление. Он не снижает давление полностью. Вот. Теперь есть такой кардамон. Кардамон зеленый. Он тоже улучшает характер человека и находится так, чуть ли не в благости растений. И оно тоже очень всем полезно. Оно снимает обиду. То есть люди склонны обижаться многие, поэтому кардамон, он лечит эффективно обиду. То есть он не вводит невежество человека, а просто вводит из обиды человека в оптимизм. То есть когда человек обижается, есть разные способы, да, ему помочь. Некоторые приходят и говорят, да, он дурак этот человек, плохой. Вот. Поэтому ты правильно на него обиделась, успокойся, молодец, ты хороший, он плохой. Это называется помощь невежеству, тому, кто обиделся. Второй способ – это способ страсти. Помочь этому обиженному человеку можно в страсти. Для этого надо его отвлечь. То есть сказать, да, не обращай внимания, там, туда-сё. Вот. И третий способ – это объяснить ему, что обижаться не надо, потому что на самом деле мы все получаем плохие трудности этой жизни только от того, что мы сами плохо делали когда-то в своей жизни. И это плохая судьба нас настигла, и в результате пришло время страдать. И тогда человек уже не обижается. То есть еще помощь благости. Вот кардамон, он благостный, он, конечно, не объясняет, но он дает такой настрой, который дает человеку возможность все понять, как правильно, как надо поступать. Кардамон находится в благости. Вот. Значит, следующее растение. Это кориандр. Кориандр лечит атеросклероз. Те, кто любит мясо, они должны пить кориандр, есть кориандр. И кориандр, он способствует перевариванию хлеба пшеничного, который мы так все любим, вот, и который плохо переваривается не вовремя. Кориандр способствует этому перевариванию, очищает. Но лучше мясо не есть, да, и хлеб есть вовремя. Но есть один секрет с мясом. Если вы едите мясо и потребляете кориандр, то он способствует развитию атеросклероза, наоборот, увеличивает его. Почему так происходит? Потому что, когда мы кориандр едим с мясом, да, то он способствует перевариванию мяса, так же, как он способствует перевариванию тех холестериновых бляшек. Когда мясо переваривается лучше, оно потом лучше усваивается в сосуды, да? И все заплывает жиром там. Поэтому все, кто едят мясо, должны добавлять в пищу побольше кориандра. Вот, чтобы побыстрее, так сказать, родиться животным, не мучиться, так сказать, в этом несчастном состоянии мясоеда. Кто такой мясоед? Это тот, кто живет как ворона. Да? Ворона же тоже ест мясо, да? Тухлое. Вот. А? Все? Да, орел тоже, да. Птица, то есть. Птица. Вот, поэтому, если вы хотите быть птицей, то ешьте тухлое мясо. Вот. А? Лебедь тоже птица, да. Можно родиться любой птицей, если есть мясо. Но чаще всего рождаются собакой, там, свиньей. Те, кто любит мясо, они рождаются свиньей чаще всего. Потому что они свинину едят, рождаются свиньей. Вот такой удел. Сейчас пока еще на вопрос не время отвечать. Значит, следующее растение – это зверобой. Зверобой – это тот, кто убивает зверя, да? То есть это ядовитое растение. Его надо использовать только в некоторых случаях. А именно, когда у нас паразитарные заболевания, грибки всякие начинают поражать организм. Когда грибки поселяются в организме, когда человек ест сладкое не вовремя. У него всякие паразиты, грибки на него наваливаются, инфекции всякие. Потому что сладкое это все любят. Вот. А у нас в крови эта сладость становится еще слаще. Поэтому, когда бактерии там попадают в кровь, стафилококки любят сладкое, грибы все любят сладкое. И, вот. И когда у вас стафилококковые инфекции начинаются и грибковые поражения, значит надо просто сладкое есть вовремя начинать. И все грибки пройдут у вас. Вот. Но если не проходит, значит в организме серьезные нарушения произошли, и надо что делать? Надо просто использовать зверобой. Для этого как надо? Смешать его с ги, то есть с этим с топленым маслом сливочным. И смешать один к одному в пропорциях, и мазать эти пораженные места. Можно сосать на ту эту смесь. И тогда будет лечиться лекция организм от паразитарных заболеваний. Вот. Такой зверобой. Но он это ядовитое растение, надо стараться его не использовать слишком много. Вот. Потом есть растения, которые, я не знаю, сможете ли вы их найти. Они валерьянка не является сильно распространенной, сильно как будто она во всех случаях жизни нужна. То есть она иногда помогает, но она мало кому подходит. Довольно сильная вещь и мало применимая. Что? Где вы его достанете? У вас есть, но в принципе он неплохой, он лечит там гормональные функции, там воспалительные процессы снимает, там поджелудочную железу и так далее. Но он мало распространен, поэтому. Солодка? Да, солодка это хороший лекарство. Они все не являются, липовый цвет является таким продуктом, который очень часто можно использовать. Но все, которые вы перечислили, не являются. Вот. Да, вот сейчас мы поговорим об этом. Значит, вот есть солодка, корень солодки, она находится в благости. Ее вообще надо в пищу добавлять всем, потому что она припевает жизнь, улучшает тонус энергии человека. А в Китае считается второй женьшень. Вот. Женьшень, он энергию вниз опускает человека, и человек становится похотливым.
А солодка так не делает. Поэтому она первый женщина, а не второй. Вот, поэтому солодку можно в порошке, ее надо добавлять утром в это ваше сладкое блюдо, которое вы делаете все на завтра, как мы говорили по этим таким рецептам. И солодку каждый день можно есть таким образом. Вот. Точно так же действует элеутераков, тоже хорошая благость и растение, но дает силу, тонус человеку, можно использовать всем пищу. Что касается календулы, то это тоже неплохая вещь, можно тоже содержать, держать себе в аптечке. Календула, она очень здорово улучшает иммунитет человека, лечит простудные заболевания, ангины различные, вот. Лечит желудок в каких-то случаях, кишечник, но довольно сильно действует, поэтому надо использовать тогда, когда четко убедились, что подходит. Также действует ромашка. Ромашка, она лечит тоже простудные заболевания, ангины, там различные там, инфекции. А? Ягоды? Нет, только корень, я вам говорю, про корень. Значит, теперь одно из самых хороших лекарств, которые вы не знаете, это кора березы. Кора березы. Кора березы является самым лучшим противоаллергическим средством, которое только существует. Она лечит все аллергические заболевания всегда. И поэтому надо дома держать, если у вас повысилась чувствительность к чему-то, или просто какие-то воспалительные процессы в организме, кора березы быстро их утихомиривает, не дает перевозбуждаться организм. Вот, очень хорошая, можно повязку делать, да. Да. То есть кора березы обладает огромной силой. И можно ее как чай пить, как там, что хотите, порошком сосать, делать, что хотите. То же самое обладает таким же качеством череда. Она действует неправильно на организм, во многих случаях подходит. Все аллергические заболевания лечат, никогда не дает побочного результата плохого. Вот. Многие воспалительные процессы, особенно в кишечнике, в печени, в желудке, поджелудочной железы, с помощью череды тоже можно лечить. В позвоночнике, в суставах и так далее. Так, она, я, самое основное, кора березы, это череда, это самое основное средство для аллергических заболеваний. Когда хотите. Когда хотите. Все играет роль. Но если вам не подходит, по запаху вы это определите. Поэтому собирать, когда хотите, все равно вы не поймете, как правильно собирать. А? Не кора березы, это не береста, а вот кора, которая толстая, понимаете? Она такого коричневого цвета. Да. Вот это не береста, это то, что на толстых березах, а не на тонких. Не советую вам использовать это в лечении вообще. Это очень сильно действующее средство, и оно снижает гормональные функции, особенно половых гормонов. И у человека могут начать выпадать волосы там. Прочее. Поэтому я вам не советую. Ну хоть где растет. Все равно кора грецкого ореха. Да, он выделяет йод. Он просто успокаивает человека, у него качество покоя очень сильное. Поэтому щитовидная железа снижает свою функцию. И так как щитовидная железа снижает свою функцию, это значит йода становится достаточно, да? Врачи так думают. А раз йода становится достаточно, это значит, что он выделяет йод. Это философия шизофреников. На самом деле он просто успокаивает человека, щитовидная железа успокаивается, и никакого йода он не выделяет. Просто у него такие качества, он обладает спокойными качествами. Поэтому грецкий орех, в принципе, это хорошая вещь. А мята? Мята находится в благости. Она подходит всем людям. Надо обязательно ее пить, чтобы она снимает вожделение. Чрезмерное вожделение мяты снижает. Можно пить? А? Пищелистник тоже можете иметь у себя. Пищелистник лечит атеросклероз, но он является ядом. Это ядовитое растение. И поэтому пищелистник, он лечит также злокачественные опухоли, но использовать его можно только тогда, когда точно чувствует, что вам подходит. Он лечит паразитарные заболевания многие. Можете иметь у себя пищелистник. Часто подходит в таких случаях. Боярышник подходит редко. Да? Какая? Чебрец, он подходит не во всех случаях. В целом, я не считаю его самым популярным для лечения растений. Скорее, он редко должен использовать. Да? Это растение, которое находится в страсти. Лучше не использовать лечение. Бессмертник, он находится в благости, дает силы, спокойствие человеку, нервную систему лечит. И он также лечит бессмертие. Он лечит суставы, восстанавливает суставы. Может. Пожалуйста, можете иметь у себя. Желтый такой, да, бессмертников вообще очень много. Вот именно желтые такие вот. Да, желтые такие, кругленькие вот этот. Да, дальше. Почки березы, я вам сказал, только кора от березы. Это самое распространенное, должно быть у вас во вашей аптечке. Дальше. Можжевельник, где вы его возьмете? У вас растет. Но это же редкая вещь. Ну, в принципе, неплохая. Хорошая. Вам подходит? Да. Можете лечиться. А? Клубника не подходит. Клубника не является. Да? Правильно. Хорошая вещь. Надо всем иметь красную калину. Она снимает обиду, снимает горе. Одновременно горе и обиду снимает. Калина. Да, она лечит горе, калинушка, там песни все эти русские, да? Это все не зря.
Ягоду.
Вот. А? Нет, ягоду, ягоду. Ягода, калина. Малина, да? Ну, не важно. То есть это все про калину на самом деле. Калинка, малинка моя. А? Малинка тоже, малинка, кстати. Лист малины всем надо иметь. Он очень хороший. Черный смородиновый лист тоже всем надо иметь. Это то, что дает нам тонус, жизненные силы. Вот, калина лечит заболевания сердца, поджелудочной железы, кишечника, сосуды мозга, все, что связано с обидой и горем. С обидой и горем. А? Заваривать, есть, жевать, добавлять, все, что хотите делать. А? Косточки тоже лечат, пожалуйста, глотайте. Можно жевать, можно есть, можно глотать, что хотите делать. Да? И семечки, и не семечки, и кожура, все, пожалуйста. Шиповник тоже весь можно есть, нет проблем. Шиповник тоже, кстати, это должно быть средство популярное для вас, шиповник. И вот чай шиповника подходит всем и всегда. Надо пить чай шиповника, а не из этого чая, который вы пьете. Корень шиповника тоже можно иметь. Это самое лучшее противовоспалительное средство. Лечит практически все заболевания, воспалительные процессы. И листика шиповника тоже можно, но лучше плоды. Я могу просто лекцию вам по пряностям дать.
А лимон?
Лимон хорошая вещь, тоже надо иметь.
Апельсин?
Апельсин нет.
А
корки, да. Апельсиновые корки лечат мигрень. Вот. Они подходят только тогда, когда человек живет в местности, там, где они растут. Так как они находятся в страсти, мы говорили об этом. Правильно. Так вот, герань находится в невежестве. Она обладает качеством невежества и всегда делает проблемы тем, у кого она рядом растет. Она обладает дурным запахом, вот, и она всегда приносит несчастье, поэтому ее садить не надо. Она вызывает обострение заболеваний и все прочее, вызывает аллергии, головные боли и так далее. Соседям можно, да. Потому что соседи, они все плохие, я их ненавижу, да, поэтому можно. Так, дальше. Крапива. Корень крапивы. Надо держать всем. Корень крапивы. Корень крапивы обладает чудесными качествами, в отличие от самой крапивы, которая подходит только весной и только тем, у кого пониженные функции крови, свертывание крови. В целом крапиву самую нежелательно всем употреблять часто, она довольно сильная вещь. А вот корень крапивы обладает чудесными свойствами. Он улучшает гормональные функции человека, придает ему силу, здоровье, пищеварение. Улучшает кишечник, очищает, вылечивает все. Кормящим матерям, если они будут корень крапивы есть, у них всегда будет много молока. И грецкий орех, если они будут есть, тоже у них молоко будет увеличиться. И для этого не надо никакие там лекарства вводить, да? То просто в порошочек добавлять. Можно даже просто как специю в пищу использовать корень крапивы. Очень хорошая вещь. А? Ну вот это обычное, да? Удобное. Да? Алоэ тоже находится такая хорошая вещь. Можно использовать для лечения иммунитета. Практически всем. Но надо его тоже высушить и определять по запаху. Подходит вам или нет. Топинамбур всегда подходит, но
в принципе, вещь неплохая, но не надо держать вот такой аптечкой. Вы должны понять, что растения делятся на те, которые часто подходят и редко подходят. Вот те, которые называют часто подходят, так как опыт богатый, я знаю, кому сколько чего подходит, поэтому вы просто записывайте, что часто подходит, используйте это. А то, что часто используют, это еще не знает, что часто подходит, понимаете? Например, часто используют там душицу, которая почти никому не подходит. Вот. Или часто используют там, допустим, ну, много чего. Зверобой зверя убивает. Это яд, понимаете? Чай, как чайник не надо увлекаться. Каланхоя, ну, я не могу сказать, что всем всегда подходит. Вот алоэ подходит, да? Все? Выдохнись, а? Алоэ с медом смешивается, вы знаете, это хороший способ. Очень сильная вещь, не советую пользоваться часто. А? Да, укрепляет волосы. Но лучше укреплять коровьим навозом просто. Свежим. Да. Да, еще лучше в 10 раз укреплять. Да. Да-да-да. Будет укреплять волосы. Я разок, вот у меня был такой опыт. У одной женщины так были достаточно высокие гормональные функции. Я ей назначил коровий навоз, она вот повязки сделала с коровьим навозом, и у нее вот здесь вот на этом месте, где она повязки сделала, начали волосы расти. Я тогда понял, что в голову тоже можно втирать. И когда одна втерла, они не так же полезны, и она говорит, это здорово, просто здорово, коровий навоз. Это самое лучшее лекарство. Но если вы чуть-чуть будете натирать, волосы не полезут, не волнуйтесь. А? Нет, не шучу. Нет, я не шучу. Клянусь своей жизнью. А? Прям берешь и намазываешь и все. Чего тут такого плохого? Это чистый продукт, понимаете? Это не какашки, понимаете, это чистый продукт. В ведах написано, чистый продукт. Надо посуду свою мыть, понимаете? Самое лучшее средство для мытья посуды – это коровий навоз. Если вы моете свою посуду коровьим навозом, моментально она очищается от всех духов и всякой гадости. Я вам советую это делать. На самом деле, каждый день. Она будет легкий-легкий запах приятный. Нет, чуть-чуть его воду растворять. Я не шучу. Не шучу. Слышите? Да. Это тайна. Коровий навоз это тайна. Там сложно. Это тайна. Коровий навоз труднодоступен. Да? От злости. Да, от раздражительности. Нет, нет, не от злости, от нахальства. Вот когда человек нахальный, тогда у него расширяется. Это эмоциональное заболевание. У нас будет тема. Я возьму просто все свои разработки по этому поводу, принесу и буду вам говорить, от каких качеств характера, какие болезни возникают. Хорошо? А завтра вы просили по рецептам, да? Но я не готовил к этой лекции. Он молодой человек, сидит, он вам почитает. А? Он ничего хорошего не нужно. Так, все, выдохнись, да? А? Операционный рубец. Часто это можно убрать с помощью корня пищелистника. Корень пищелистника, он часто рассасывает пилоидные рубцы. Корень пищелистника или кора тополя пирамидального. Вот. Надо просто по запаху определить, что подходит человеку. Это может рассосать. А? Повязки, да, и рассасывается рубец за пару недель. Да? А? Лечить надо овсом и надо лечить корнем этого. Как его? Уже все из делового металла. Конского щавеля. Да. Красный такой. Есть просто и все. Ведь вены-то вылазят не от того, что там что-то в ноге плохо. Это все от головы идет, понимаете? Да. Так.
смысле, огуречная ботва, да? Я не совсем знаю. Может, я другое название знаю? Что это? А? Я не пользовался. А? Я знаю, но я не пользовался особенно. Ну да, полезно, я не знаю, я не пользовался. Да, пойдет, пожалуйста. Ну все, хватит вопросов, да. Будем говорить про Шелтона, про совместимость. При моем пристальном взгляде на Шелтона я увидел, что он на самом деле раздельный. Я увидел у него глаза отдельно, нос отдельно, зубы отдельно, губы отдельно, живот отдельно, руки отдельно. Весь разделенный. Шелтон, весь разделенный, понимаете? На самом деле вы должны понять такую вещь, что существуют как бы вещи, которые просто, ну, они возникают просто из отсутствия здравого смысла, понимаете? Например, действительно раздельное питание помогает человеку, который умирает. И моча коровья, то есть своя моча помогает человеку, когда он при смерти, когда он уже должен умереть. И поэтому вам много там книжку написали, показали, как все, когда умирают, вылечиваются. Все начали хлебать свою мочу от этого. Но это же глупость, понимаете, потому что она помогает тогда, когда человек при смерти. Не надо всем хлебать мочу. Вы же не все при смерти. Я смотрю, нормальные люди сидят. Вот. Поэтому вы поймите, что пить тогда, когда человек при смерти, точно так же раздельное питание помогает тогда, когда человек при смерти. Когда человек ест раздельно все, отделяя от другого, то у него, так как человек ест не для того, чтобы насытиться, а для того, чтобы удовлетворить свои чувства, понимаете, для того, чтобы тонкое тело пришло в баланс. Поэтому, когда человек ест раздельно, один вкус отделяя от другого, то у него чувства не удовлетворяются. Он становится очень раздражительным, у него много проблем возникает внутри. И у него постепенно садится вся пищеварительная система. Он переваривает пищу все хуже и хуже и хуже. Наступает такой момент, что он одну капусту начинает есть, как саранча. Вот. И он уже больше ничего не переваривает. Потом он истощается. И такие люди, сначала им легче становится, потому что от этого раздельного питания там шлаки выводятся из организма. Так вот длится год-два. Потом становится все хуже, особенно в психическом плане. Они становятся очень раздражительными. Я в Индии лечил несколько американцев, которые 21 лет лечил, ел раздельно. И он уже весь как вот такой вот уже, понимаете? Я посмотрел на них, думаю, господи, с чего они себя превратили? Там очень популярна эта система. Но знайте, что в ведической культуре считается, что пища должна быть смешанной, и она должна быть богатой ароматами, вкусами, и специями. И человек, который ест такую пищу, хочется ему смеяться прямо сразу. Как он только поел, он ложится на спину или на живот и как хочет, это значит, что он поел то, что надо. Если вы поедите раздельный овесик от всего, или рисик, какое счастье придет в ваш живот, скажите мне. Радости вы не получите, поэтому вам через 5 минут опять захочется еще что-нибудь поесть. И человек, который питается раздельно, он целый день только и думает, что он будет раздельно есть через 5 минут. Если вам нравится такая жизнь, пожалуйста, ешьте раздельно. Но если вам не нравится, просто возьмите, приготовьте все вкусно, поешьте, у вас чувство успокоится, будете ходить всем улыбаться и все. Вопросы есть по поводу раздельного питания или нет? Все ясно? Очищаться можно чем хочешь. Существуют системы очистительные в зависимости от врачей. Один врач в Болгарии, ему очень подходила пшеница. Просто пшеница для него подходила, понимаете? И он создал систему очищения пшеницей. Когда пшеницу долго жуешь, ее целый день, когда ешь одну пшеницу, то организм начинает очищаться у тех людей, кому она подходит, понимаете? Но если она не подходит, ты будешь целый день ее есть, просто угробишь себя. Точно так же рис. Он кому-то подходит, кому-то нет. Если тебе подходит, ты ешь, то очищаешься. Точно так же, как любой продукт. Если вы пронюхаете все продукты, какой подходит, берите и ешьте весь день. И вы им очиститесь. Все. Все, с ума сойдешь нюхать всего 40 минут. Да.
А вот у меня
герой
стоит, а вы говорите, она выглядит. Куда я ее делаю?
Потому что если я начинаю говорить слишком много, то слишком много страданий у вас возникает в ваших умах. Это тоже глупость. Можно есть свежие продукты, но не надо заниматься только сыроедением. Это глупость. Иногда это нужно, но в редких случаях. Да. Дерево счастья. Дерево счастья. И вы стали счастливы, когда вы его посадили? Так значит, это не дерево счастья, это вас обмануло. Если это дерево счастья, вы садите и становитесь счастливы, значит, это дерево счастья. А если вы садите и не становитесь счастливы, какое же это дерево счастья? Ну и что поп кислый? В чем тут счастье? Так, какие вопросы еще? Завтра по рецептам. Послезавтра. Послезавтра. Послезавтра приносите сахар. Будем пистолет еще кто-нибудь приносить. Завтра нет. А, в субботу тоже не приносите сахар. Сахар приносите только в понедельник. Но в субботу будет лекция по рецептам. Да. Надо вам лекцию по рецептам, да? Так, сейчас уже счастья некогда будет желать. Давайте счастья будем желать. Не жарили, не варили. Теоретически поели, да? Значит, сегодня у нас будет интересная лекция, как обычно. Она будет рассказывать вам о том, как наши эмоции, органы связаны друг с другом, и как это все связано с различными заболеваниями. От чего мы болеем? Вот. Итак, от чего же мы болеем? Вот кто по прошлым лекциям все понял? Каковы основные все-таки причины болезни? А? Невежественная жизнь, да? Причина. Когда человек не знает, когда ему вставать с постели, когда ему ложиться спать, когда ему надо есть, и что надо есть, в какое время, да? Вот, это первый вопрос. Он не знает, как надо настраиваться, работать. Как надо работать и как надо отдыхать от работы. Ничего не знаем, из-за этого болеем, да? Вот. Но об этом никто никогда не говорит. Вы посмотрите, врачи почти не говорят о том, когда надо есть. Они ничего не знают, как питание, как наше пищеварение связано с движением солнца. Они ничего не знают, во сколько надо есть, во сколько совсем нельзя есть. И что будет, если я буду есть на ночь, и что будет, если я буду, допустим, то есть с утра или то есть днем. То первый раз все эти вопросы уже мы обсуждали. И у нас есть... Сколько у нас уже записано лекций? 12. Вот, 12 лекций записано, можно купить эти кассеты. То есть можно принести свои кассеты, вам запишут, и это как бы запись будет стоить 5 рублей. Да? Правильно я говорю? Да. То есть вы можете приобрести все эти лекции, кто первый раз, прослушать их, и вы получите массу информации полезной для вас. А практически сейчас в стране это все не разрабатывается. Почему? Потому что у нас немножко другой сейчас развивается подход к лечению. Лечение, в принципе, очень сильно оторвано от жизни. То есть вам никто не говорит, каковы причины болезни, а говорится в основном о том, какие таблетки надо пить, чтобы их вылечить. Но это же глупость. Потому что как можно вылечить, допустим, штукатурку, которая сыпется с потолка, тем, что подметать пол. Потолок будет все равно сыпаться, да?
И эту болезнь таким образом не вылечишь. Поэтому надо знать причины и бороться с ними, и тогда будет очень хороший и быстрый эффект. Сегодня мы будем с вами разбирать наше строение, то более тонкое строение, и наши доктора тоже практически никто ничего не знает об этом. Например, если спросить у человека, где находится, у доктора, где находится ум у человека, то ни один доктор не скажет, где находится ум. Так, поднимите руку, кто знает, где находится ум. А, правильно, а где конкретно, в каком месте? Кто знает, где находится ум? Правильно. А чем так же сердце думает? Если ум в сердце, то как оно думает? Сердце, что ли, там, что, желудочки там, что ли, сердце думает? Что там, сокращается, и оно думает в это время? Доктор сумасшедший, да, скажет? А? Думает через нервный импульс. Нет, ребят. Нервные импульсы имеют более глубокую, более грубую природу. На самом деле нервные импульсы зависят от более тонких импульсов. То есть, понимаете, существуют определенные тонкие энергии, которые, от которых зависят нервные импульсы. Например, вы узнаете о несчастном случае, да? Несчастный случай связан как-то с электрическими движениями, нет? В организме. Или где там, что там, вам по кабелю передается, нет информации? По электрическому проводу, нет? То есть нервная ткань, она не имеет никакой возможности активизироваться по каким-то электрическим нервным каналам, да? У вас же нет нерва, соединяющего вас с вашим там родственником, у которого горе, да? У вас нету, да? Нет, нерва никакого нет, который соединяет? Нет? Ничего не передается, да? Чтобы у вас нервная система от этого возбудилась, вас трясти начало, да? Ничего не передается, да? Но почему тогда, в результате того, что вы узнаете плохую информацию, вас сразу начинает трясти, и вы ничего не можете с этим сделать? Хотя вы и хотите сделать что-то. И вы уверены, что это с позиции здравого смысла не надо так себя вести. Но мы так себя ведем. Потому что вы должны понять, что есть более тонкая природа, которая руководит нервной тканью. Движение нервных импульсов руководит более тонкая природа. Это очень, очень легко понять, если вы увидите, что у вас нервная система изменилась, очаги возбуждения появились в голове, все там дергается, прыгает, и все у вас расхолажено, да? Почему? Потому что вы свои мысли, а мысль, она материальна, и материя мысли очень тонкая. И мысль может передаваться на любые расстояния, очень огромные. Например, скорость мысли, она намного выше скорости света. И, допустим, если я нахожусь в Индии, у нас вот есть такое лечение по фотографии, мне просто присылают по компьютеру фотографию человека. Я смотрю и вижу болезнь этого человека. Вот. Как я вижу болезнь этого человека? Там что, отпечатались на фотографии? Там на фотографии что написано? У меня печень больная, что ли? Там написано прямо на печени, да? Я больная, да? Как это там возможно? Если лицо на фотографии изменяется, правильно? Цвет лица изменяется на компьютере, нельзя же скопировать все точно, да? Или нет? Как можно продиагностировать по фотографии? Или по голосу, по телефону? Можно по телефону продиагностировать или нет? Кто убедился, что можно? Есть такие? Вот. Значит, можно. Почему это происходит? Откуда это взялось? Это взялось оттуда, что человек может по этой фотографии просто найти другого человека. И это происходит мгновенно. Потому что достаточно вам просто вспомнить образ или увидеть этого человека на фотографии. Мысль тут же находит этого человека. И если, допустим, на фотографии находится умерший человек или живой, то от умершего человека сразу другая энергия. Понимаете? От живого другая. Или, допустим, человек жил здоровый, у него фотография выглядит одним образом. А когда он заболел, на фотографию смотришь, видишь, он изменился. Понимаете? Фотография меняется вместе с ним. Хотя фотография – это просто отпечаток. Но фотография меняется. Когда человек умирает, она другой становится. Вот. Почему вы смотрите на какой-то плакат и думаете, вот красивая девушка, да? там на плакате висит. Красивая такая девушка, да? Проходит время, она смотрит, и уже некрасивая. Да потому что ее красота меняется. Не на фотографии, не на плакате, а на самом деле. И человек это видит на фотографии. То есть все наши фотографии, все это связано через тонкое тело. И связь это очень прямая, прямо быстрая. Понимаете? Никаких проблем в этом нету. Поэтому, когда вы узнали о горе каком-то, что случилось, вы просто хорошо вспомнили, представили своего близкого человека, и от него в это время пришла информация. И когда она пришла, то у вас внутри активизировались силы, от которых зависит движение нервной ткани. Понимаете? Оно зависит от силы ума. Ум имеет тонкую природу. И он связан с органами чувств. Они как щупальцы. Ум, он сидит внутри, в сердце. Ум находится в сердце. Но есть еще мозг, да? Тут нервные ткани. И мозг, он... Что такое ум? Это сила, которая находится вокруг души. Душа тоже имеет духовную природу, даже не тонкую. Эта духовная природа, она совсем отличается от материи. Вот, она не имеет никаких размеров материальных, никакого материального веса. Хотя говорится, что она размерами с атом. Но это не материальные размеры, ее ничем измерить нельзя. Она духовную природу имеет. Ее никогда невозможно уничтожить, поэтому ни один ядерный взрыв нас не убьет. Потому что мы душа, а не тело. И вот вокруг этой души есть такая сила, которая называется ум. Она управляет движением нервной ткани. И она управляет чувствами, которые выходят через нос, через уши, через глаза. Понимаете? Это тонкие силы и тонкие энергии, которые выходят через глаза. Вы иногда видите, что смотрит на вас, хотя вы не смотрите. Там поворачиваетесь сзади, вы почувствовали, что действительно на вас смотрит сзади. Как это можно почувствовать? Потому что взгляд имеет силу, понимаете? Это тонкая сила. Вот. У кого-то хороший взгляд, у кого-то плохой. Вы знаете, а чей-то взгляд нравится, как это понять? Почему это нравится? Потому что он имеет силу. А чей-то взгляд не нравится, значит плохая сила. Значит, у человека плохие мысли в уме находятся. Вот, через взгляд передается наш ум. Поэтому от человека ничего не скроешь, обмануть никого нельзя. Почему обмануть никого нельзя? Потому что все находится в уме. Вот, вся информация в уме, мы подсознательно воспринимаем, мы чувствуем что-то не то, но сказать не можем. Мы видим что-то не то, но сказать что не можем, потому что для этого надо иметь очень чистую природу, чтобы понять мысли другого человека. И так далее. То есть надо быть безгрешным человеком, надо меньше совершать подлых поступков, чтобы ум не загрязнялся. Вот. Но так или иначе, мы должны понять одну вещь, что когда вы узнали плохое событие от своем родственнике, то вы сконтактировали напрямую с этим родственником. Сконтактировали, даже если он уже все погиб. Вы все равно, потому что тело погибло, душа осталась. Тело погибло, душа осталась. Она улетела в другое место куда-то, но контакт все равно не нарушен. За пределы Вселенной никто не вылетит. За пределы этой Вселенной никто почти не вылетит. За редким исключением, кто уходит в духовный мир. Это святые люди очень. В основном все опять вырождаются где-то на какой-то планете, этой Вселенной. И вы можете сконтактировать без труда. Просто вы как бы вспоминаете этого человека, вы контактируете с ним, но вы не знаете, где он находится. Потому что мы не обладаем такой силой. Мы не обладаем таким знанием. Но мы контактируем с ним, и мы чувствуем разлуку. И эта разлука, это горе вызывает у нас определенные изменения нервной ткани. Возникает нервное возбуждение и все прочее. Вот и все вот этот, вот все вот эти контакты с родственниками, все это, все прочее, все, что на нас так сильно влияет, обиды и беседы там с кем-то нехорошие, все, что на нас влияет, ученые наши русские нас назвали одним словом, условный рефлекс. Все это просто рефлекс. Например, если это называется условный, есть безусловный рефлекс, там связь со второй сигнальной системой, первой сигнальной системой. У собаки нет второй сигнальной системы, но у нее только первая. Поэтому, ну вообще-то у нее даже вторая есть, понимаете? То есть если ей сказать там кость, у нее сразу слюни текут. Вот почему? Потому что они говорят, что просто там голос определенной вибрации, они привыкли, что это связано с костью, там и все прочее. Вот, слюни текут, потому что рефлекс. Они все объяснили простым словом. Тем самым сравнив себя с обезьянами. Потому что все есть рефлекс. Мысль какая-то в голове родилась, рефлекс. А родственники вспомнил, сердце затряслось, рефлекс. идея какая-то открыла, идеальную какую-то, ну, открытие сделал какое-то, да? Рефлекс сработал тоже. Все это рефлекс, на самом деле. Вот, а ничего кроме рефлекса вообще не существует. Если кому-то сказать из ученых, что можно по фотографии продиагностировать, он подумает, скажет, это шарлатан. А если ему определить его болезнь, он подумает, скажет, это просто статистика. Там у 90% желудок, там гастрит, там у 80% позвоночник больной, там еще он что-нибудь там наплетет. Я ему скажу, ну камень размерами 5 миллиметров там в почке в левой, ну скольки процентов бывает? Он подумает, скажет, да, у меня камень в левой почке. Им непонятно. Он говорит, наверное, ты просто прочитал мои диагнозы. Им непонятно, потому что это просто след тупости все. Они просто приняли какое-то знание, а другое не хотят принимать. Они приняли, кстати, его бездоказательно. Это вообще же очень большая глупость, вот это вот знание научное, которое сейчас существует. Вы знаете, например, теория, как возникла Вселенная, вы знаете? Там говорится, теория говорит о том, что Вселенная вообще возникла из пустоты. Из пустоты. Сначала не было ничего. Потом из ничего, ничего не было, из ничего появилась точка. Точка появилась из ничего, она взорвалась. Спрашивают, если ничего не было, как можно точку взять? Откуда взялась точка-то, если ничего не было? И как это она вдруг взорвалась, точка? И сразу начала расширяться, и появились планеты там. Все очень просто. А потом люди вывезли. Как? Из химических реакций просто. Они сделали там какие-то, они там начали там то жар, то холод. И там появились какие-то химические, органические соединения, там, крупномолекулярные. Они сделали вывод, что это когда-то само поползет, начнет кушать, и рожаться дети из этого будут. Это же глупость просто, понимаете? Они ничего не создали, ни одного такого, которое бы само кушало. Я такого не слышал. Они ничего не создали, это все глупость. Вот, поэтому давайте посмеемся над всем этим дружно. И будем теперь говорить о том, что на самом деле написано в древних книгах, в священных писаниях, о том действительно, как же устроен человек. Вот. У нас есть два полушария. Есть в голове, есть центр вот здесь. Вот. Вот здесь центр находится, вот здесь два лево-право полушария. Вот. У нас есть сердце, в котором в области сердца находится в энергетических, в взвешенном состоянии, в энергетических потоках душа. Вокруг нее есть сила разума. Разум – это та сила, которая дает нам понимание истины и смысла в нашей жизни. Потом идет сила ума вокруг этого. Вот. И эта сила ума связана со всеми чувствами и с нервной системой. Таким образом, у нас есть нервная система, которую уже ученые изучают. Они думают, что это самое тонкое строение в нашем организме, все эти нервные ткани. И они знают, что есть левое полушарие, есть правое. Вот, но они не знают, например, что эмоции у нас находятся в левой стороне, а волевые решения в правой. А ум у человека как бы из сердца, он связан с умом, который находится, то есть с его нервным представительством в мозге через вот эту зону. Там есть внутри гипофиз, это центр как бы ума. Вот. И в этом месте концентрируется наша как бы... Наша умственная сила вот здесь вот. Если вы просто сосредоточитесь на этой точке, то умственная сила у вас будет увеличиваться. Есть, говорят, сосредоточенный ум у человека, сконцентрированный, есть не сконцентрированный. Так вот, эта концентрация зависит от того, насколько у вас как бы вот здесь ум собирается, концентрируется. Вот. Так или иначе, вы должны знать, что здоровье человека зависит от того, насколько внутри, насколько сила счастья из души. Потому что душа, она полна счастья. Насколько эта сила счастья идет, не загрязняясь наружу, и питает все наши органы и ткани. Вот эта сила счастья, которая находится внутри, это то, что мы так все хотим и ищем. Мы всю жизнь живем и бегаем, где же счастье? Мы ищем вокруг себя. На самом деле оно находится внутри. Вот. И как понять эту силу счастья? Для этого надо жить безгрешной жизнью. Чистой жизнью, когда человек живет, у него ум, грязный ум, который... загрязняется чем? Грязными желаниями. Например, человек хочет там оскорблять других людей. Он когда это делает, через его органы чувств попадает в ум плохая сила, от идущей от этого человека. И на сердце появляется камень. Вы знаете, что на сердце бывает камень, да? Откуда бывает камень? Это просто ум окружен грязью, понимаете? И человек думает, нет радости, на сердце камень, да? Да? И песни все, вот в песнях-то как раз эти, они поют все правильно, но потом, когда рассуждать начинают там, то тогда получается все неправильно. Да? Там поется там, как, на сердце радость у меня, да? И так далее. Или печаль. Вот. И все, то есть все связано с сердцем, да? Так или нет? Вот. И когда приходит плохая информация, сначала сердце ёкает, да? Раз, что-то в сердце, а потом в голову пошло. И мы нервничаем там, суетиться начинаем, все в нервную систему пошло, да? Сначала сердце раз, ёкнуло, да? Почему сердце, а не прямая кишка, например? Потому что ум находится в сердце, понимаете? В этом проблема заключается. Вот. Поэтому мы должны понять это и таким образом не поддаваться на провокации. Вот потом активизировалась нервная система. И если это все связано с эмоциями, то активизируется левое полушарие. А если это связано и с мыслями с нашими, тоже левое полушарие. А если это надо что-то, какое-то решение принять, и там образы какие-то в голове возникают, то это все связано с правым полушарием. Вот и все. Все же просто, да? А когда надо какой-то поступок совершить, эта вся сила собирается вот сюда, и потом возникает поступок. Вот, когда человеку вот здесь вот голову разбивает, ему трудно сделать поступок. У него мысли крутятся в голове. Вот, у него решение есть, а сделать ничего не может. Понимаете? Вот тут у него здесь как бы травма. Если человека с левой стороны в голове травма, вот здесь в виске, он не может запомнить ничего. Вот, и он не может как бы думать, у него память нарушена. А когда справа, у него нет волевых решений. Понимаете, он не может решение никакое принять, у него все, жизнь течет, как текла. Ясно, да? Вот. И у нас есть органы, которые связаны с эмоциями, но они находятся с левой стороны все. И органы, которые связаны с волей, они находятся с правой стороны. Понимаете? Вот, например, мы же не можем сказать, что, допустим, сердце связано с волей. Сердце связано с эмоциями. Я обиделась, у меня заболело сердце, да? Мы говорим. Вот. Я обиделась, и сердце заболело. Я обиделась, там не печень заболела, а заболело сердце, да? А я поругалась, и печень заболела. Потом я его ругала, и у меня что-то вот здесь вот заболело, да? Вот. Это связано уже волевое полушарие, связано с печенью. Итак, органы имеют разную эмоциональную природу. И эмоциональную природу, как бы природу радости, понимаете? Весь наш организм, он делится на разные органы. И они все эти органы объединяют, делают нам характер. Понимаете? То есть они по-разному контактируют с нашим мозгом. И таким образом мы получаем характер. То есть если у нас есть какой-то изъян в характере, то это значит, что у нас уже не может быть здоровым какой-то орган. Ясно, да? Вот. И сейчас вот мы с вами пробежимся так по органам, и с какими чертами характера они связаны, будете уже знать кое-что об этом. Итак, сердце связано с любовью, добротой, красотой, вот, счастьем. Говорите, я стала счастливой, и у меня на сердце стало хорошо, да? Вот это добрый, сердечный человек, да? Вы говорите. Вот, это все связано с сердцем. Вот. И также из сердца идет обида, из сердца идет разочарование, из сердца идет тоска и горе. И человек, который обижается на всех, он, у него будет больное сердце. Почему? Потому что сердце не хочет этих эмоций. Сердце питается радостью, сердце питается любовью. Сердце питается добротой, но сердце портится от чего? Сердце портится от тоски. Поэтому вы должны знать, что тоска – это зло. Потому что не только же у вас сердце портится, так как мысль материальная, если вы тоскуете, значит все люди вокруг вас тоже получают эту силу, и это называется осквернением. Понимаете, осквернение – это не порча, как вы говорите. Осквернение идет отовсюду сейчас. Вот. И мы уже испорчены, потому что просто родились в этом мире. Это не надо говорить, меня там все портят, тот испортил, этот испортил. Никто нас не портит. Просто мы сами захотели родиться, потому что все закономерно происходит, ничего не случайно. Мы совершали такие поступки, что родились на этой земле. И в результате этого рождения мы получили такую судьбу, которую мы заслужили в прошлой жизни. Ничего не бывает случайно. И в результате
заслужить эту судьбу, у нас обидчивость появилась, да? Просто определенные планеты на нас так влияют, и определенные силы у нас вызывают в голове склонность обижаться. И мы обижаемся, и у нас портится сердце от этого, оно начинает заболевать, мы идем к врачу, и что он вам делает? Вот все до этого было хорошо, да? Но когда мы пришли к врачу, он нам выписывает таблетку. Причем тут таблетка? Обидчивость возникает от чего? От чего обидчивость возникает? А? От неправильного понимания вещей, да? Человек, который имеет знания, он никогда ни на что не обижается, он не находится в тоске. Я могу привести, вот на что можно, от чего можно в тоску впасть? Скажите мне, я сейчас вам разгромлю все ваши тоскливые идеи. Несчастной любви, да? Что такое любовь? Вопрос? Любовь что такое? А? Что такое любовь? Я вам сейчас расскажу. Хорошо, если одна собака снюхалась с другой, и в общем этот процесс не завершился до конца, это несчастная любовь будет или нет? Ее переманила другая собака. Нет, ну какая разница, я просто сравниваю. Это будет несчастная любовь, она будет выйти, эта собака. Это не любовь. А чем же тогда отличается эта любовь несчастная? Нет, подождите, если ты любишь человека, значит ты желаешь ему счастья. Если ему понравился другой человек, почему бы тогда ему не жениться на другом? Если я желаю ему счастья, почему тогда в чем несчастье заключается? Я не пойму. Несчастье это в чем заключается? А? Да нет, вы поймите, что это не просто не любовь, это корысть. Понимаете? То, что описывают в поэмах и в книгах, это просто корысть. Это желание наслаждаться другим человеком. Ты привязываешься к другому человеку. Я сейчас одну вам из лет историю расскажу, и вы поймете, что такое любовь, вот эта мирская, на которой на самом деле просто глупость. Потому что действительно она есть, вот она вызывает наши эмоции, радости, все, и счастье там. Но вы не должны придавать слишком много этому значения, потому что сейчас я вам объясню историю. Был один царь, который хотел жениться, но ему хотел выбрать себе самую красивую женщину на свете. Он ездил, искал и нашел. Вот. И она была красивый человек, означает, что если человек очень красив, это значит, что у него развиты все центры, он очень умный, талантливый и так далее. Красота идет от этого. Красота связана всегда с качествами человека. Но иногда бывает, что красота это в принципе просто энергия, идущая от человека. Вот молодой человек имеет больше этой энергии, такой, которую можно полюбить, пожилой меньше. Но вы должны знать, что есть разная красота. Красота бывает, идет от нижних центров. И тогда любовь к такому человеку становится, как любовь между кошками и собаками. Поэтому я вот спросил вас, в чем разница, вы не ответили. Вот. И бывает любовь и красота, идущие из верхних центров. И тогда любовь к этому человеку не выражается в виде какого-то полового плотского желания. Понимаете, эта любовь будет просто радостью присутствия этого человека. Это другая любовь совсем. Так вот, эта любовь, радость присутствия, это любовь действительно вселенская, то есть та, которая дает счастье всем. И никогда не приносит страданий. А вот эти все песни, которые поются, вот видите, они это похоже на то, как скулит эта собака. Я вас любила, разлюбила там. И там ты пришла и ушла, я тебя видеть не хочу там. Я тебя люблю и не люблю. Вот. И ненавижу, и убью, и обниму. Вот. Да. Потому что это как собака скулит, она то хвостом виляет, то рычит. У нее все перемешано. Потому что это не та, понимаете, любовь. Это просто желание наслаждаться другим человеком. Так вот, мы должны понять такую вещь. Очень важно ее сейчас нам обдумать и понять. Что же такое любовь? Любовь, она идет из сердца человека. И это свойство живого существа любить. Мы душа, имеем духовную природу. И любовь, она направлена ко всему, что имеет чистоту. Понимаете? То есть все, что несет в себе чистоту, счастье, радость, красоту, мы все обожаем всегда это. И это и есть любовь, понимаете? И больше всего этой чистоты, конечно, у Верховной Личности Бога, которая дает, спускает на женщину, которую мы пытаемся думать, что это самое возвышенное живое существо, спускает как раз в то время, когда надо, чтобы она могла рожать детей. Иначе на нее никто внимания не обратит. Он спускает эту силу, которую мы называем красотой. Приходит время, и он забирает у нее эту силу. И она становится пожилой, и никто на нее не смотрит. Да?
Вот. Мы должны понять, что такое любовь. Любовь – это то, что делает человека счастливым, настоящая любовь. Но бывает любовь, которая приносит несчастье. Если мы привязываемся к человеку и думаем только о том, что может насладить меня, да? Как его тело может насладить меня, то в конце концов вы должны знать такую вещь, что мужчина обладает женщиной разными зарядами. Постепенно они как бы разряжаются друг на друга, они видят, что теперь мне моя жена не очень-то нравится. И у них появляется всегда закономерно желание смотреть на кого-то другого. Но в чем же заключается тогда любовь? На самом деле вот это горе, кто сказал мне, задал вопрос насчет любви? Вы? Кто? Кто вопрос задал? Вот. Так вот, запомните, вот это вот горе, которое вызывает из-за несчастной любви, это просто непонимание вещей. Вот я вам сейчас эту несчастную любовь опишу. Вот этот царь, он нашел себе женщину, которая обладала огромным разумом. И она увидела, что у царя не настоящая любовь к ней. Не как к душе, не как к чистому существу, а просто желание наслаждаться ей. И она ему сказала: «Тебе нравится моя красота?» Он сказал: «Да, мне очень нравится. Я хочу, чтобы ты женилась на мне. Вышла замуж за меня». Вот, простите, за оскорбление такое. Ошибся. Вот, вышла замуж за меня. Вот. И она сказала: «Подожди 2 недельки, и потом я с удовольствием выйду за тебя замуж, если ты захочешь, конечно». Вот, она начала пить слабительные, вот, все эти 2 недели, и собирала все это в сосуд большой, емкость. Вот, и когда они встретились через 2 недели, она выглядела как старушка, у нее лицо похудело, ноги стали тонкие. И она была некрасивая, сморщенная. Он говорит: «А где же твоя красота?» Она говорит: «Я ее вон туда собирала, можешь взять. Тебе нужна была моя красота, вот она вся там, сосуди, говорит, пожалуйста, забирай, и все. Красоты нет, видишь, она вся ушла туда. Видишь, у меня была красота. А все, что из меня выходило, это там. Теперь красоты нет. По-моему, она там. Иди возьми». Он открыл, понюхал, там что-то другое было. И он поэтому разозлился и ушел. Вот. Он ничего не понял. На самом деле мы должны понять, что красота человека находится где-то в другом месте, понимаете? Она находится в сердце. Поэтому если один человек не видит сердце другого человека, и он не понимает, что самое главное — это чистота человека, насколько он честный, насколько он добрый, насколько он трудолюбивый, насколько он нежный и добрый, и так далее, и умный, и насколько он красивый. И эту красоту, вот такую внутреннюю, вообще никто не видит. Почему? Из-за этого сейчас все браки, они несчастные. Почему? Потому что человек видит вот это внешнее, которое кончается, а внутри сердце корысть, жадность, злость и так далее. И возникают конфликты. И человек один другому говорит: «Я тебя так любил, а ты? Как ты посмела, такая хорошая, красивая, добрая, меня обмануть?» Так вот, ошибка в чем заключается? В отсутствии знания. Человек не знает, что такое настоящая любовь. Из-за этого незнания он очень сильно переживает. Он думает: этот человек, которому я так верил, он такой красивый. Понимаете, красота же из разных центров может идти. И поэтому одной красоте можно верить, а другой нет. Понимаете, красота, которая идет из сердца, она по-настоящему красивая. Как эту красоту видно? По поступкам человека, по его делам. А другая красота, она просто идет от лица. Вот и все. Если вы привлекаете красотой, которая идет от лица, то тогда что получится потом? Получится потом страдание. Да? А если вы привлекаете красотой, которая идет из сердца, тогда получится счастье. Поэтому человек, который огорчился из-за несчастной любви, как меня спросили, что это несчастная любовь тогда была? Как это вот человек огорчился? Какое же здесь знание можно применить, чтобы не огорчаться? А знание таково, что если человек огорчился из-за несчастной любви, значит, он просто не понимал, что на самом деле человек, который действительно любит другого человека, он, во-первых, готов сделать все для него. За кого хочет он, за того и выходит замуж. Ему всегда хорошо.